Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами, как обычно, будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Трехбальные пробки в Москве. Сейчас будьте внимательны на МКАДе. Кстати, здесь пробка ровно в том же месте, где она была вчера. На внутренней стороне МКАДа, вернее, на развязке МКАДа и Октябрьского проспекта съезда в Люберцы, потому что там ДТП. Внутренняя сторона также стоит еще от Новорязанского шоссе и тянется эта пробка до Бесединской эстакады. На юге пробка между скоростным диаметром и, соответственно, Каширским шоссе, здесь Липецкой улицей, здесь тоже какое-то время постоите. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения от проспекта между проспектом Маршала Жукова и Рижской эстакады, что в одну сторону, что в противоположную. Подтормаживает внешняя сторона Лефортовского тоннеля, впрочем, и внутренняя тоже, и Красноказарменная, там тоже есть небольшое затруднение, какие-то дорожные работы. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин заявил о готовности выделить людей для переговоров с Украиной. Требования российских телеканалов Google превысили почти 2 доуцы. В общем, там цифра с огромным количеством нулей. Будем про это с вами говорить. Это единица с 39 нулями. Прошу прощения, не выговорила. Россию хотят сделать бесконфессиональной. Заявление сделал патриарх Кирилл. И в конце мы с вами обсудим, что ребенка в лагере научат любить малую родину и создавать устойчивые семьи. В «Умных парнях» сегодня большой разговор про Ближний Восток. Тема еще с Сирии. Горячая появилась. Николай Сухов у нас будет, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и Меморан.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Владимир Путин заявил, что результаты переговоров Москвы и Киева должно зафиксировать легитимное руководство Украины. Он напомнил, что на Украине продолжает действовать закон о запрете ведения переговоров с главой России, пока должность занимает Владимир Путин. Как сказал российский президент, отменить закон может председатель Верховной Рады. Российский президент также добавил, что готов выделить людей для этих переговоров и отмечает следующее. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно назвать, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он и не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка в чем. Досада в чем и ловушка. Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть, сказал Владимир Путин. Президент добавил, что Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Но Путин уточнил, что любой вопрос юридического характера можно закрыть, если есть желание. Вопрос, конечно, есть ли это желание у кого-то на Украине. Олег Царев с нами, депутат Верховной Рады Украины 4, 5, 6, 7. Седьмого созыва. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а каких процессов теперь стоит ожидать? Все чаще в Москве говорят про нелегитимность Зеленского, все чаще говорят про то, что он сам себе запретил вести переговоры с Москвой, ну и, соответственно, очевидно, что в Кремле с ним в любом случае переговоры вести не будут.
Ну, получается, что Зеленский сам гнал в ловушку. После вчерашнего заявления Владимира Путина на Украине просто в шоке. Если раньше Украина загибала пальцы Зеленский, условия, что нужно для того, чтобы начать переговоры, Россия должна на границе 91 года, смиренно дать, какую контрибуцию назначит Зеленский для выплаты России пожизненно в Украине. То теперь условия поставил Владимир Путин. Причем условия непростые, это ловушка на самом деле. Получается, что Зеленский не легитим, а это значит подписывать соглашение возможное должен спикер Верховной Рады. Но спикер Верховной Рады может подписывать что-либо от имени президента, если он исполняет обязанность. Это значит, должно быть четко на том, что Зеленский президент. То есть Зеленский должен уйти в отставку. Причем Стефанчук полностью под контролем Зеленского. Он пальцем пошевелить не может. Получается, Владимир Путин сказал Трампу, если ты владеешь ситуацией, если ты можешь надавить на Украину, пожалуйста, убери Зеленского, будем договариваться. Впрочем, есть еще один вариант, о котором сказал Владимир Путин.
Так.
Он сказал, что в течение, если не будут поставляться патроны, снаряды и финансироваться Украина, то в течение полутора-двух месяцев вопрос Украины сам собой решится.
Но это не откровение. Это не откровение, это, в общем, как это, моделировалась эта ситуация давно по поводу непоставок оружия. Другое дело, что американцы вряд ли от этого отказываться будут. А для них принципиально сохранить Зеленского, как вы думаете?
Дело не в этом. Конечно, не принципиально. Я хочу сказать, что Трампа и у Зеленского еще история очень негативных старых взаимоотношений. Благодаря Зеленскому импичмент объявлялся Трампу. Зеленский очень активно работал, сотрудничал с Обамой и с Байденом по этому вопросу. Я тогда никогда себе не мог представить о том, что он поправится, встанет на ноги и станет еще раз президентом. Ну, такой вот ужас произошел. Но хочу сказать, что не все так просто, потому что накачал Байден и демократы достаточно активно и сильно деньгами Украину. Поэтому даже при полном отсутствии финансирования и поставок вооружения они продержатся еще не менее полугода.
Не менее полугода. Но, Олег Анатольевич, здесь вопрос в следующем. Хорошо. На Западе подчеркивали всячески, что Зеленский – это страна переговоров, и, соответственно, без Украины переговоры никакие вести нельзя. Такое ощущение, что происходит схватка некая «кто кого заборет», потому что Москва настаивает на юридических всех процедурах. Легитимный президент, гарантии юридические, а той стране такое ощущение принципиально, чтобы как будто бы в этом Зеленский принимал участие, потому что они сами его словесно наделили какой-то легитимностью. Это так?
Дело в том, что Трампу вообще все равно, где будет проходить граница между Россией и Украиной, вообще кому будет, кто будет контролировать Украину и что будет с Украиной. Ему нужно прекратить войну. Будут ли эти соглашения легитимными впоследствии, или будет являться ли это настоящим миром или просто перемирием, ему все равно. А вот нам есть, поэтому Владимир Путин и настаивает на то, что
понятно.
Юридически чисто.
Спасибо большое, Олег Анатольевич. Я вас благодарю. У нас проблемы со связью возникли. Олег Царев был с нами, депутат Верховной Рады Украины 4, 5, 6, 7 созывов. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, стоит ли теперь действительно ждать каких-то еще процессов, или же какой-то процесс действительно пошел? Здесь что еще интересного из заявлений Владимира Путина? Глава государства также рассказал, что перед началом военной операции власти России предлагали вооруженным силам Украины покинуть ДНР и ЛНР. По его словам, если бы Киев согласился оставить территорию, боевые действия бы не начинались. Он также сказал, что весной 2022 года был готов к личной встрече с Владимиром Зеленским и посылал соответствующие сигналы, в том числе бывшему президенту США Джозефу Байдену. Но и, соответственно, понятно, что никаких ответов, видимо, с той стороны не было, или они были отрицательные. Итак, Путин говорит, настаивает на том, что Зеленский нелегитимен, не может подписывать никакие документы. Это к вопросу о том, что, может быть, западная страна попытается, хорошо, допустим, уговорить Зеленского на что-то, допустим, уговорить на что-то, но при этом, даже если он что-то подпишет, но это будет абсолютно нелегитимный документ, и вот какой шаг теперь сделают, может быть, на Украине, имеет ли вообще смысл говорить о том, сделал какой-то шаг на Украине или нет, или, соответственно, сделают там в Соединенных Штатах Америки. Каким образом будут решать этот вопрос с легитимностью или не будут? Вот что интересно. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, Евгений, очень хотелось бы, чтобы вы пригласили на свою передачу какого-нибудь специалиста, который мог бы нам рассказать, где именно и сколько земли скупили американцы на Украине.
Где именно? А что это даст?
А тогда это даст, насколько что? Трамп может быть, вот как сказал Царев, не заинтересован в Украине.
Ой, послушайте, даже если американцы, ну хорошо, говорят, что там 7 крупнейших компаний работают, которые занимаются сельским хозяйством и занимаются землей. Это открытая информация и никакой не секрет. Более того, если там американцы действительно и транснациональные компании находятся и занимаются зерном, черноземом, чем угодно, ну хорошо, это каким-то образом может повлиять, не знаю, ход переговоров может повлиять на то, будут эти компании там находиться или не будут, это вообще вещи другого порядка. Вот точно совершенно, это вещи другого порядка. То, что транснациональным компаниям, ну, по сути, в принципе, все равно, и они теоретически могут вообще с любыми договориться им, что Зеленский там будет, что не Зеленский там будет. А, может, они и при Януковиче условно точно так же бы туда зашли и, в общем, не выходили бы оттуда. Ну, давайте объективно. Это точно совершенно не препятствие к переговорам. Не препятствие наличия каких-то американских компаний там. А, так, 7373-948, давайте вас еще послушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, что определяющими будут все-таки телефонные переговоры Путина и Трампа.
В случае, если они будут. Так.
Это будет, да, определяющее здесь. И главное понять, насколько, как бы, Зеленский, Украхунта, насколько они автономны от США и от Трампа. То, что они могут получать и дальше финансовую и военную помощь от натовцев, европейцев, да,
насколько они автономны от американцев? Ну, хорошо, допустим, они автономны от американцев, если им что-то не нравится в Дональде Трампе. Но они могут быть не автономны, например, от Великобритании. А насколько Великобритания автономна от Соединенных Штатов и не связана, ну, не в смысле дружескими узами, а вообще какими-то другими обязательствами? Или вы предполагаете, что действительно есть вариант того, что, допустим, американцы могут надавить на Зеленского или еще на кого-то, они приедут, а потом из Лондона опять позвонят, и один телефонный звонок перетасует вообще всю колоду, вернее, даже сбросит карты со стола. Может быть и такое. Поэтому всегда во всех вот этих вот обсуждениях, которыми мы так увлечены, кто подал сигнал, кто ответит, чем это все закончится. Интересен тот факт. Мы настаиваем на юридических гарантиях. Соблюдение, например, каких-то условий или договоренностей, которые, например, могут быть достигнуты. Кто будет давать эти гарантии? И при каком сценарии эти гарантии действительно будут выполнимы хотя бы там, 10 лет, допустим? Ведь если рушится миропорядок, который устанавливался 80 с лишним лет назад, и уже многие делают вид, как будто бы этого не было, а там вообще системообразующие документы просто разрушаются, то здесь-то как? Как здесь быть? Кто будет заинтересован в том, чтобы на веки вечные заключить какое-то понятное соглашение, и самое главное, чтобы все стороны это соглашение выполняли? Это большой вопрос, пока на него нигде ответа нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, вторая попытка выговорить эту цифру с 39 нулями. Требования российских телеканалов к Гуглу превысили 1,8 додециллиона. Это сумма требований российских телеканалов к американской корпорации из-за блокировки. Сумма превышает весь ВВП мира, поэтому сторонам придется искать другой способ решения спора. Общая сумма складывается из требований 17 российских телеканалов. Вот это слово, труднопроизносимое, додециллион, это единица с 39 нулями. По словам одного из собеседников, указанная сумма – это долг, накопившийся у Гугла к 15 января за неисполнение требований восстановить аккаунты российских медиа в Ютубе. Валерий Ванин с нами, юрист-международник. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что уже становится доброй традицией нам с вами в эфире обсуждать, каков смысл этих исков и, самое главное, таких сумм.
Ну, я уверен, что при подаче этих исков, конечно же, никоим образом никто не планировал эти деньги получить с Гугла. Тем более, что речь может идти только о российском Гугле. А коренной Гугл, американский, он, конечно же, он не будет отвечать по решению суда, угу. по решению суда российского. Так. Потому что так устроена наша российская, международная, в общем, вся эта наша правовая система, что, к сожалению, на западные страны, на западные юридические лица, находящиеся за рубежом, российские вот эти судебные решения не распространяются.
Так. Но, по сути, хорошо. Но, допустим, оштрафовал российский суд Google на стоимость солнечной системы. Допустим. А дальше-то что? Хорошо, какие варианты разрешения спора есть? И самое главное, может ли Google, ну, в принципе, на это отреагировать или нет?
Ну, Google российский, он, насколько мне известно, он уже банкрот. То есть его как бы в процессе ликвидации. Ну, угу. добавит... в банкротное производство эти цифры, это ничего не даст, потому что там ему нет никакого имущества. Вот. То есть перспективы никакие. Более того, я уверен, что как только руководство страны примет решение, что Google, значит, и вообще вот этот YouTube, они не такие страшные, и пусть работают, тут же моментально найдется... Отзовут все иски, найдутся мировые какие-то компромиссы, мировые соглашения, и угу. все это канет в лету, все эти цифры и так далее.
Но, Валерий Эдуардович, все-таки в правоприменительной практике подобного рода претензии, хорошо, за удаление, но, по сути, с частной платформы. До этого Google предъявляли претензии даже внутри Америки, чтобы там, требуя удалить персональные данные. Google формально это выполнил, но куда эти данные утекли, тоже не очень понятно. О чем это, в принципе, говорит? Вот эта вот битва с цифровыми платформами, с крупными технологическими компаниями, которые там государству не принадлежат?
Ну, как бы принадлежат, как бы не принадлежат, там тайно покрытые мраком, формально они частные, да. Здесь речь шла о том, именно о том, чтобы выдавить на данном этапе с территории Российской Федерации по максимуму, что, собственно, благополучно удалось сделать. То есть цель достигнута. Цели получить этих денег, конечно, нет.
Подождите, выдавить. А что значит выдавить? Ну, можно было просто, там, не знаю, заблокировать, как угодно сделать. Зачем? То есть, когда выносится иск с 30, точнее, сумма с 39 нулями и предлагается решить вопрос другим путем, а другой путь, это в смысле уходить и хлопнув дверью?
Ну, я не готов обсуждать какую-то внутреннюю логику Понятно. Посторонних людей, там, да, которые принимали эти решения. Чем они руководствовались, почему таким способом пошли, какие есть еще другие способы.
Хорошо, а я по-другому спрашиваю.
Мы говорим о факте жизни. Вот факт жизни вот такой.
Хорошо, с юридической точки зрения, для крупной транснациональной компании подобные иски, это все-таки ущерб репутации или нет? Или они даже этого не замечают?
Ну, ясно, что, конечно... были под впечатлением, значит, в аппарате Google, конечно, изучали возможности реального взыскания, убедившись, что этих возможностей нет, успокоились, никаких репутационных там рисков абсолютно нет.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Эдуардович. Я вас благодарю. Валерий Ванин был с нами, юрист-международник. Возникает вопрос, каков смысл все-таки этих исков и таких сумм? В процессе то, что корпорация не исполнила предыдущее еще решение в течение отведенных 9 месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 тысяч рублей. Сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено без ограничения общей суммы штрафа. В процессе разбирательства Цареграда и Реафан с Гуглом к процессу в качестве третьих лиц подключились другие телеканалы, аккаунты которых YouTube заблокировал после начала конфликта на Украине в 2022 году. Среди них «Звезда», «Первый канал», «ВГТРК», «Парламентское телевидение», «Москва-медиа», «ТВ-центр», «НТВ», «Развлекательное телевидение». Ну и далее по списку, в общем, все телеканалы, которые у вас есть. 7373-248, телефон прямого эфира. Смысловая нагрузка подобного рода исков, с вашей точки зрения, какая? На эту тему, кстати, писали... И зарубежные медиа, от их внимания это не ускользнуло. Еще читаю новости от прошлого года. Сумма иск российских телеканалов тогда превысила все мировое богатство и может достигнуть числа Google. Так, именно от этого слова произошло название американской корпорации. Вашингтон-Пост заметила, что сейчас все накопленное в мире богатство составляет 477 триллионов долларов, в то время как российские телеканалы хотели бы взыскать с Google за блокировку своих аккаунтов на YouTube. На тот момент было, это значит, за новости за ноябрь, число с 36 нулями. И, соответственно, сейчас это 39 нулей. Вопрос, кто чего хочет добиться. Потому что здесь же тоже очень интересно. С одной стороны, частная, формально частная компания. Не говорим то, что она хорошая, плохая. Просто частная компания, которая, да, работает там с, не знаю, с Госдепом, с ЦРУ, с Белым домом, с кем угодно. Блокирует по там, политическим, например, мотивам. Действуя, например, в логике войны, вражеские ресурсы, с их точки зрения, вражеские ресурсы. Мы говорим, что они сами распространяют недостоверные сведения, и поэтому хорошо бы нам развивать свои платформы. И тут с Ютубом происходит какая-то странная штука. Но при этом российские телеканалы подают иски к Гуглу с требованием разблокировать аккаунты, несправедливо забаненные на Ютубе, иначе нужно будет выплатить сумму, которая кратна, не знаю, стоимости Солнечной системы. Ну, наверное, так. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения. Добрый день, Ленин, спасибо за эфир.
Да.
Ну, смотрите, на мой взгляд, на данный момент, как таковая смысловая нагрузка, она отсутствует, да, в глобальном плане. Значит, поскольку она может... Ну, как бы стать актуальной эта нагрузка только тогда, когда мы наконец-то победим, да, специальную военную операцию, и, возможно...
И что, будут... Google нам будет такие деньги выплачивать?
Ну, смотрите, возможно, просто будет переформатирование, да, то есть возвращение, как бы, утерянного влияния, утерянных каких-то позиций, да, которые сейчас нам недоступны. И вот тогда, возможно, собственно, что и репутационные какие-то риски Google за счет этого понесет, и, может быть, даже что-то будет
выплатить. Ну, хорошо, а не получается, допустим, и есть люди, кстати, согласны с вашей точки зрения, что, например, судебные процессы могут идти вплоть до, ну, например, снятия санкций, попыток Google официально вернуться на российский рынок, такой же тоже может быть. Российский рынок довольно капиталоемкий, ну, в предыдущие времена был, и привлекательно, естественно, для цифровых платформ, для систем, которые хотят, например, там, монополию свою установить, почему нет. Но когда сумма иска вот подобного рода, это же не девальвирует саму суть претензии или девальвирует? Вот тоже вопрос. Как так? Ну, потому что есть же, например, определенный символ и значение, когда человек, например, подает иск о защите там, деловой репутации или чести и достоинства, но иск там в 1 рубль. Ну, просто потому что нужно оценить. Там, формально в какой-то графе поставить цифру, число. И потому что человеку не нужны в этот момент деньги. Человеку нужно, чтобы защитили его репутацию. Он говорит, ты передо мной извинись, мне даже деньги тебе не нужны. Просто извинись или там удали что-то неправильное ты у себя там в социальных сетях написал. Какая бы то ни была другая причина, кроме денег. А здесь говорят, давайте еще как-то договоримся. Но при этом происходят же процессы. Как? Хорошо. Исковые требования вернуть. При этом мы говорим, что YouTube не очень хороший, надо свое развивать, потому что в YouTube очерняют Россию, и с YouTube происходят странные трансформации, будем называть их так. Но вот сумма еще такая есть. Очень интересно, правда, процесс действительно очень интересно. Google не подряжался обслуживать российские телеканалы, говорит 036. Но понятно, Twitter тоже не подряжался обслуживать аккаунт Дональда Трампа, но они Дональда Трампа оттуда выпилили, а потом Илону Маску пришлось купить Twitter, и Дональд Трамп, по-моему, туда с триумфом вернулся. Вот это вот так еще делается, понимаете? У нас-то Google, конечно, никто покупать не будет. Вот. Но сам процесс, несмотря на абсурдность суммы, он очень интересен, правда.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей тут пишет: смешные наши блокировщики, говорит Алекс. Интересно, то есть от Твиттера как блокировщик аккаунта Трампа он не смешной? А Цукерберг, который руководит запрещенной экстремистской Метой, который сначала огромные суммы вливал в тему, как это, в настройку алгоритмов, чтобы не показывали там или боролись с Трампом, выпячивали вперед Байдена, БЛМ и прочие другие вещи, значит, там, не знаю, какие-нибудь, в нашем случае, украинские аккаунты, пессимизировали какую-то российскую выдачу. Это не смешно, это серьезно. А, соответственно, подача исков с российской стороны к американской компании, которая здесь работала и получала довольно хорошие деньги, и с российских аккаунтов тоже получала довольно хорошие деньги, это смешно. Вот тоже странно. Тоже странно, согласитесь, ну, правда. Ошибка Google в том, что он разрешил в YouTube, в YouTube политику. Если бы блокировал всю политику, была бы отличная платформа, и никто бы на нее не косился, говорит Сергей. Сергей, вы как вчера родились, вот честное слово. Ну, правда, любые аккаунты, которые сначала про котиков, кулинарию или еще что-то, набирают огромное количество просмотров, а потом в какой-то момент неожиданно там начинаются какие-то политические дискуссии или просто, ну, наполнение смыслами вот такими. Ну, это вчера, что ли, было придумано? Конечно, а YouTube, если бы он не был таким популярным, наверное, бы туда политики не шли. Но YouTube стал феноменально популярным, и поэтому, конечно же, туда пошли как на, там, условно, самый популярный телеканал. Стремятся попасть в какие-то политики, вот здесь ровно то же самое. Мы выставляем себя в смешном виде лишь потому, что не можем взыскать эти суммы, говорит Игорь Елен. Не скажите. Не скажите. Я думаю, что нас просто с вами приучили каким-то образом за многие десятилетия к тому, что если мы начинаем качать права, и с какой-то стороны это выглядит абсурдным, нам сразу нужно за это извиняться, а вообще лучше не качать свои права, а мирно склонить голову и, соответственно, посыпать голову пеплом. Ну, как-то так. Многие с этим не согласны. Давайте к следующей теме перейдем. Россию хотят сделать бесконфессиональной, заявил патриарх Кирилл. Затирание крестов на изображение храмов, в том числе в государственной символике, это попирание традиционных ценностей. Попытка превратить многонациональную Россию в безнациональную и бесконфессиональную страну. Заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание рождественских образовательных чтений. Традиционные ценности порой не просто попираются, но порой и перечеркиваются. Стыдливо затираются кресты на изображениях храмов и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего безродства и беспамятства. Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше государство в безнациональное и бесконфессиональное. Николай Сапелкин с нами, историк, религиовед, общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но действительно ли проблема стоит так остро, как вот ее характеризует патриарх?
Я не думаю. Общество пока не замечает этой проблемы. У общества, наоборот, есть такое движение в сторону от православного фундаментализма. Фундаментализмом тут можно назвать то явление, когда церковь, религиозная конфессия вмешивается в те дела жизни общества и государства, в которые их не просят вмешиваться. Ведь 20 век дал нам замечательную формулу «свобода совести». Религия – это личное дело человека. Путь его личного нравственного совершенствования. Когда начинают морализаторство, когда дают объяснение, как жить, как себя вести, те люди, у кого ты не спрашивал совета, у человека обычно возникает некое внутреннее раздражение. И вот в условиях этого раздражения слова патриарха люди могут не понять, не услышать, не осознать всю глубину проблемы, которая на самом деле все-таки есть. Я вот свою первую мысль хотел бы таким примером подчеркнуть.
Пожалуйста.
Однажды митрополита Илариона Алфеева, то есть митрополита, человека не женатого, спросили совета, где искать брачную пару. На что он ответил, что лучше всего на сайтах знакомств. Вот ему бы не следовало давать такие советы. Он не специалист по семейным делам, тем более, вот мы знаем, недавно он попал в очень нехорошую историю, связанную как раз с какими-то особенностями там личной жизни. Соответственно, девальвируются высказывания иерархов в тот период, когда они лезут, простите вот за такое, за простое слово, да, не в те дела, или в те дела, которые их не просят. Но вот все-таки проблема определенная есть. И тут патриарх прав в той части, что нам не нужно стыдиться наших религиозных символов.
А у нас происходит действительно, ну, у нас кто-то считает религиозные символы постыдными, или кто-то считает, что проводится какая-то, не знаю, негласная политика по затиранию крестов из репортажей, из какой-то государственной символики. Там было несколько скандалов подобного рода.
Ну, как таковой политики, видимо, нет, а вот такие пробные камни запускаются. Объясняется это тем, что у нас все-таки общество многоконфессиональное, и передавливать с религиозными символами не стоит. Но мне вот представляется, что лучше быть более деликатным на религиозных каналах и там не передавливать эту тему. Надо быть очень деликатными в школах, вообще в системе образования, когда в светское образовательное учреждение идут с религиозной тематикой. Нужно быть более аккуратными с таким высказыванием, которое я вначале привел. А в остальных случаях не нужно этого пугаться. Можно в качестве примера привести времена Великой Отечественной войны и вообще вот период так называемого сталинского русоцентризма, когда у нас никто не прятал религиозные символы, у нас все храмы были изображены с крестами, и мы знали, что это часть нашей истории. Все-таки мы с православной верой уже более 1000 лет.
Николай Сергеевич, а есть...
значительно на нашу культуру.
Да, но здесь возникает вопрос, а что значит передавливают и, соответственно, там, не знаю, ведут себя как-то бестактно? Потому что я встречала дискуссию, особенно вокруг там скандалов, когда где-то крест затерли, где-то еще что-то, что, с одной стороны, это может быть просто безразличие и безграмотность, а с другой стороны, ну, как-то вот какие-то другие конфессии как будто бы могут обидеться. Хотя третьи люди видят здесь попытку там межконфессиональной розни, например, потому что одних выпячивают, а других, наоборот, там, не выпячивают.
Если вы имеете в виду ту дискуссию, связанную с купюрой новой, то изображение креста очень трудно было передать, потому что при таком масштабе маленький крест, он вообще там был не виден, он фактически уходил в шпиль. Но если мы имеем более какие-то заметные и монументальные изображения, то тогда нам нужно учитывать, что если есть крест, то где-то должен появиться и полумесяц, потому что ислам – это тоже значительная религия нашего российского общества. А там и буддисты могут сказать, чем мы хуже, мы также молимся Богу о процветании государства российского, о даровании победы, об успехах людей. Это же просто разные представления о путях достижения
Божьей благодати. А может, это использование все-таки в своих каких-то политических целях? Но согласитесь, что я не представляю себе людей, которые там искренне исповедуют ту или иную религию. Вот они подсчитывают, где сколько крестов изображено, где сколько полумесяцев изображено, где сколько статуй Будды стоит. Ну, правда.
А для верующего человека вообще не должно иметь никакого значения. Он же молится ради того, чтобы самому спастись и вокруг себя людей спасти, да, чтобы продолжить жизнь в Царстве Небесном. Ведь для верующего человека жизнь не заканчивается здесь, на земле. И для верующего человека вообще это не такой уж проблемный вопрос. Если с этой стороны посмотреть, то и патриарх не прав. Зачем заострять эту проблему? Ее обозначить было можно, но ведь он сказал очень остро, так как будто это основная проблема современного российского общества. Где-то крест не нарисовали. Но крест он должен, наверное, все-таки быть в душе человека. А если возвращаться все-таки к заявленной теме,
да,
нужно следовать объективным вещам. Если есть храм и на нем есть крест, надо изображать с крестом. Если есть храм, на нем нет креста, не надо его дорисовывать. Соответственно, не надо уже постфактум все превращать в христианское. Ну, нужно жить, исходя из того, что мы светское общество, здоровое общество, оно не обращает внимания на такие проявления.
А кто на это обращает внимание? Но, Николай Сергеевич, здесь же тоже такая двоякая история. Помните, мы даже с вами в эфире обсуждали тему, например, с религиозной одеждой мусульман. тоже была большая дискуссия, и тоже там кто-то сторонники там, запретов, например, говорили, что мы светское общество, и нам тут радикалы не нужны. Другие, кто носят, говорят, ну, мы не радикалы, мы просто так хотим, а вы нас притесняете. Это какая-то извечная история, и вопрос, какой из нее выход, потому что так или иначе какие-то оскорбленные все равно находятся.
Мне кажется, что все просто. В светском обществе нужно придерживаться общих законов и установлений. Если закон не ограничивает ношение одежды, которая тебе нравится, то, пожалуйста, носи. Если эта одежда не позволяет тебя идентифицировать, если под этой одеждой могут скрываться преступники, или, допустим, женщина будет скрывать какие-то следы избиений или какие-то еще следы там, надругательств, да, то не нужно этого делать. И здесь вот как раз можно было бы определить, что такое недопустимо. А в остальных случаях это просто личное стремление человека быть индивидуальным. Да, это его такая мода.
Спасибо большое.
Здесь очень, очень непростой, но при этом деликатный вопрос.
Спасибо большое, Николай Сергеевич. Вас благодарю. Николай Сапилкин был с нами, историк-религиовед, общественный деятель. Другое дело, что да, вопрос деликатный, но решать-то, видимо, его надо, потому что противоречия, видимо, или каких-то претензий, каких-то вопросов становится больше. Патриарх говорит, что обеспокоенность вызывают факты, когда в вузах преподаватели гуманитарных дисциплин фактически подвергаются притеснениям за веру от своего руководства. Оказывается, даже в изложении истории России может быть, цитата, «слишком много религии». Это цитата из одного документа, заключил патриарх Кирилл. И, соответственно, патриарх вот предлагает, видимо, дискуссию по тому, каким образом здесь наводить порядок, потому что, с его точки зрения, кто-то хочет сделать Россию бесконфессиональной страной, при том постоянно декларируя, что Россия многоконфессиональная и многонациональная страна. Что на самом деле происходит, пока что не очень понятно. Нужна одна общая религия, от которой пошли все остальные религии, которые бы всех объединяли. Ленивость, вы что такое говорите? Одна общая религия. Чтобы что? Чтобы что? Одна общая религия. А если никто, а если не хотят? А как же свобода вероисповедания? Ну, правда. Всех под одну линеечку, что ли? Ну, были радикальные решения, а давайте вообще религии не будет. Вспомните, чем дело кончилось. И как это все происходило. Давайте так. Поэтому, ну, ошибочно предполагать, что если все будут ходить по линеечке, это значит, не будет никаких противоречий. Вот точно совершенно так не работает. Так, зачем только нагнетают и нагнетают? Давно уже поняли, что нас хотят уничтожить, говорит Эдуард. Кто нагнетает? Нет, послушайте, обсуждение вопроса – это не есть нагнетание. Если кто-то говорит, давайте закроем тему и не будем ее поднимать, это страус, который прячет голову в песок. Потому что будут другие люди, которые будут пользоваться тем, что кто-то не будет это обсуждать, и искать пути решения вопроса. Поэтому обсуждать точно совершенно надо.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минпросвещение опубликовало проект единой программы по воспитательной работе в российских детских лагерях. Согласно ему, вожатые сотрудники лагерей должны будут прививать своим подопечным знания о малой родине, а также ориентировать воспитанников 15-17 лет на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей. Основой для программы стали традиционные духовно-нравственные ценности России. Следует из проекта воспитательной работы с детьми в лагерях будет включать в себя три обязательных тематических блока. Один посвящен изучению достижений мировой истории, второй – про развитие у ребенка идей суверенитета и безопасности России, третий блок – воспитание у ребенка культуры здорового образа жизни. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему возникла нужда создавать вот отдельные блоки воспитательной работы именно в лагерях? До этого не воспитывали?
Вы знаете, мне кажется, здесь не надо немножко ракурс вопроса
поменять.
Пожалуйста.
Вот смотрите, да, вот как я это понимаю. Ведь на самом деле самое продуктивное время для подростка и вообще для ребенка – это лето. Особенно, что касается именно не образовательной стези, да, а именно воспитательной. Потому что как раз если они находятся под контролем взрослых, и это если государственное учреждение, даже если это частная какая-то образовательный лагерь, да, то есть просто, извините, не образовательный, просто mm-hmm. частный лагерь, летний имею в виду, то вот эти рамочные вещи, это же подчеркивает значимость той политики, которую сейчас проводит государство. Потому что использовать детское время, уважать это детское время, это важно. И использовать его продуктивно летом тоже хорошо. Потому что через игровые вещи угу. прекрасно зайдет то, что сейчас декламирует государство. И мне кажется, меня это, честно говоря, как уполномоченного, крайне радует. Всегда говорила, что летние каникулы в 3 месяца, которые проведены на грядке у бабушки, это плохо. А 3 месяца, проведенные, организованно в образовательном туризме, в пионерском лагере, в походе, угу. это замечательно.
Но когда говорится, что Минпросвет опубликовал вот проект «Единые программы», это получается во всех, в принципе, лагерях будет эта программа, ее просто будут интегрировать в зависимости от того, какой тематики лагерь?
Совершенно верно. Это, наверное, точно будет носить рамочный характер, рекомендательный характер, но это подчеркивает, что эту образовательную, вот эту, вот, господи, что ж мне, и простите, пожалуйста,
да.
вот эту воспитательную вот составляющую каждый лагерь должен иметь. Ведь на основании этого будет разброс по возрастам, по направлениям этого лагеря, внутри отряда это будет. Это же ляжет в курсы повышения квалификации вожатых, педагогов, это крайне важно. Это мы видим только со стороны детей, но это же большая работа со стороны взрослых с точки зрения подготовки кадров.
Подготовки кадров. Но интересно, что вот все три блока есть про вот это идеи суверенитета и безопасности России, приверженности российскому... В общем, патриотическое направление. Другие mm-hmm. про достижения мировой истории и культуры. Третье про вот воспитание ребенка, свободы слова, традиционных семейных ценностей. Но странно, что ничего нет, например, про важность образования, про, соответственно, там само какое-то совершенствование и прочее. И когда детям ориентировать воспитанников 15-17 лет на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей. А как это подросткам преподнести, чтобы они не думали, что они на заседании партсъезда?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что даже если мы возьмем сейчас такой неожиданный у меня такой будет поворот, возьмем, например, настольные игры. Вы знаете, что у нас есть масса настольных игр семейных, которые подчеркивают для ребенка значимость семьи и традиционных отношений.
Не знала.
Очень креативно. Вы не представляете, креативная индустрия, как вообще развивается в этом направлении. И мне кажется, что если мы будем думать о том, что детей просто будут раз в день собирать и читать им лекции, думаю, мы все очень ошибаемся. Никто этого делать, понятно. Безусловно, не будет. А это будет все сделано в каких-то конкурсах, в каких-то, там, не знаю, лагерных фестивалях и так далее. Mm-hmm. Опять же, отношение к приезжающим родителям, которые пытаются там навестить своих детей, это тоже важно, потому что, вы знаете, как лагеря бывают гостеприимные и придумывают какие-то с родителями, да, коллаборации, а какие-то вообще родители за забор не подпускают. Это же тоже важно, да, мы про семейные ценности, но ваши родители за забором, да, там где-то когда-то,
ну, понятно,
вы с ними
да.
встретитесь. То есть, знаете, это вот в этом лежит, мне кажется, что самое главное в этом во всем, это почерк. Почерк государства, то, что мы про семейные ценности, мы про детей, и мы заниматься этим будем именно с подрастающего mm-hmm. поколения. Мы будем голову лечить, а не хвост по разводам ловить.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, мой ребенок ездит в спортивный лагерь. Ему нравится, он там отдыхает, общается с детьми. Если ему там будут на мозг капать, он больше не поедет. Воспитание должно быть в специальном лагере, а не повальное. Если мы решим его отправить на воспитание, то и отправим в патриотический лагерь, говорит Костя. Послушайте, а как это разделить? Ну вот, вы же сами были в этих, в лагерях. И там, ну, какое-то общение происходит. Где-то какие-то лекции читают по любым поводам. И там тоже, ну, нет такого, что их посадили, правда, за парты. Ну, кто сказал, и будет, вы должны создавать семью такую, а не какую-то другую. Вряд ли это так будет выглядеть. Кто-то, в принципе, лагерям не доверяет. Поэтому нет такого, что есть лагерь, который вот воспитывает патриотов, а есть лагерь, который воспитывает спортсменов. А спортсмен, он не патриот, вы же сами сейчас обвиняете российских спортсменов, что у них недостаточно патриотизма, потому что они гражданство спортивное меняют. Ну, правда, нет? А можно каникулов просто отдохнуть? Пусть и в огороде, если ему это нравится. Вот только огородов я уже не видела, как в моем детстве 90, говорит Катя. Так в лагерях они тоже отдыхают. Почему нет? Или с родителями могут отдохнуть где-то. То есть речь идет о том, чтобы лагерный отдых наполнить какими-то новыми смыслами. Вот. Поэтому, ну, почему нет? Почему сразу нет? Вот скажите, пожалуйста. Конечно, очень много уже приелась формулировка, наверное, кому-то. Как-то традиционные семейные ценности, духовно-нравственные ценности, и как это все будет. Но по сути, как-то привить чувство любви к родине, например, привить чувство там, семейные какие-то ценности или еще что-то. Но это же неплохо. Мы же не хотим, чтобы наши дети, например, были какими-то прозрачными людьми, без рода, без племени, без понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Просто представление о мире. Ведь школа, лагерь, это же все представление о мире. Не все же лагеря, не все спортивные лагеря хорошие, не все спортивные секции хорошие. Где-то воспитывают чемпионов, понимаете, а где-то людей калечат, например. Где-то с ребенком прекрасно занимается, он обожает, например, музыку и фортепиано, а где-то ему отбили полностью желание заниматься музыкой, потому что педагог не тот. Это же не... Это же у вас претензии к программе, а я говорю как раз не об этом. То есть сама идея наполнить лагеря дополнительным смыслом, почему нет? Другое дело, как это будет сделано. Вот в чем вопрос. Как об этом будут... Ведь, ну, объективно, смотрите, есть там семьи, которые распались, и вот ребенок с кем-то из родителей находится. Почему плохо, если вдруг ему... Он услышит про там, что есть там, семейные ценности, что есть семья как таковая, получит какое-то еще одно представление о том, как может быть. Понимаете? Почему нет? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, да, Екатерина. А вы знаете, мне кажется, это совершенно неправильное противопоставление. В лагерях возможно, да, научить. А вот она, пожалуйста, вам бабушкина условно грядка. Так. Приезжает мама с папой на выходные, а может быть и в отпуск там. Так. Это вот как раз это вживую семейные ценности. Почему так мадам Ярославская...
Ну, слушайте, не надо говорить мадам, во-первых. А во-вторых, речь идет о том, что просто детский отдых, никто не говорит о том, что на грядках у бабушки плохо. Во-первых, сейчас бабушки такие современные, которые сами скорее в Дубай укатят, чем на грядках будут сидеть и сказать, я картошку куплю, чем я ее буду выкапывать и сажать. А другое дело, речь идет о том, что ребенку тоже, может быть, 3 месяца просто на одном месте скучно. Или 3 месяца в городе также скучно. Его нужно куда-то определять. Нужно его чем-то занимать. Это же тоже, он же постоянно познает мир. И хорошо, если он его будет познавать в каких-то, ну, понятных, интересных условиях, нежели где-нибудь за гаражами или на заброшенной стройке. Ну, правда. У нас каждые 30 лет полностью меняется идеология. Зачем учить детей, говорит Алекс. В смысле, зачем учить детей? Ну, зачем? Затем же, зачем и вас учили. Еще раз, познание мира. Происходит. У нас идеологии официально нету никакой. Но есть проблема, что многие люди объективно, там, 3 года назад, например, сказали, ужас, меня ничто не должно сравнивать с этой страной, я буду донатить противника, войска противника. Но это что? Это как? Патриотизм не заключается в том, чтобы постоянно говорить о том, что в любом случае моя страна права, я буду всегда поддерживать или еще что-то. Патриотизм сейчас, оказывается, в том числе заключается в том, чтобы не пересылать деньги армии противника, например, и не призывать к убийству своих граждан, например. Ну, хорошо бы, чтобы детям тоже рассказывали с разных сторон, что такое хорошо и что такое плохо.